Когда я услышал слово, которым хочу сегодня с вами поделиться, у меня возникло чувство дежавю, как будто я уже об этом говорил раньше. Я понятия не имею, для кого это сегодня. Но если ты тот человек, которому сегодня нужно Слово Божие, тогда услышь послание, продолжай двигаться. Это послание сегодня. Хочу сегодня попробовать вместе с вами ответить всего на один вопрос. Всего лишь на один вопрос. Что мешает движению? Откройте книгу «Исход». Мы посмотрим сегодня с вами 4 отрывка. Понаблюдаем за сюжетом, посмотрим на людей, посмотрим на участие или неучастие в этих сюжетах Бога и попробуем ответить себе на вопрос, что же мешает мне сегодня двигаться. Кстати, сотовый телефон иногда мешает, буквально. Из-за него иногда пропускаешь красный свет на светофоре, из-за него иногда лбом попадаешь в столб, потому что идешь и смотришь в телефон. Из-за него иногда не слышишь, что говорит тебе твой близкий человек. Из-за него иногда думаешь, да гори оно все, у меня сейчас счет на телефоне кончился. Книга «Исход», 12 глава. Начнем с самой движухи, самых первых людей, которые совершили марафон в своей жизни. Израильский народ. Исход, 12 глава. Посмотрите, с 37 стиха. «И отправились сыны Израилевы из Рамзес в Саххов». Да? Но сначала, давайте придеремся к буквам, чуть-чуть книжниками побудем. Сначала они отправились из. Отметьте это про себя. Откройте 12 глава, 40 стих. «Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет». Времени, которое сыны Израилевы проводили в Египте, было 430 лет. Вот это в отпуск съездили. Теперь посмотрим 51 стих. Исход, 12 глава, 51 стих. Здесь написано. «В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской». Настал такой день, мы сейчас будем об этом говорить. Настал такой день, когда Господь вывел Израиль из земли египетской, в которой они были 430 лет. Посмотрите, что написано. 13 глава, 20 стих. «И двинулись сыны Израилевы». Куда? Никуда. «Из». Они двинулись из той земли, в которой находились 430 лет. Так, братья и сестры, ответьте мне на вопрос. Что мешает движению? Историю Израиля помните? Напомните мне, пожалуйста, каким образом они попали в Египет. Как так получилось, что они вдруг оказались в Египте? Из-за голода, да? А еще из-за чего? Еще какие-то версии есть? Из-за Иосифа, да? Чего? По блату, да? А, кто-то подсобил, да? Во-первых, сложилась какая-то ситуация. Во-вторых, был тот человек, который подсуетился, помог, да? Навел движуху. И израильский народ оказался в египетской земле. И казалось бы, они появились там только на то время, пока голод. Но посмотрите, что происходит. Мы думаем, я начинаю. Мы думаем, что я немного времени здесь побуду. Я заскочу туда всего лишь на недельку. Сколько времени был голод? Возможно, 7 лет я здесь перезимую, а потом назад в теплые края, в Узбекистан. Мы в Египте, у нас после фараона наш родственник второй во всем мире. Что может быть хуже для нас? Так, может быть, некоторые думали. Но проходит 430 лет. Скажите, как они себя чувствовали все это время там? Что мешает моему движению? Знаете, что мешает? На примере Израиля. Что мешает? Рабство. Рабство мешает. Рабство. Привычка. Мы рабы своих привычек. Мы делаем что-то постоянно, систематически. Потом это, мы к этому просто физически, душевно, в мозгу, ментально, мы привыкаем к этому. И мы становимся рабами нашим привычкам. И казалось бы, мы попробуем это всего лишь на пару дней. Но проходит потом в нашей жизни 430 лет. И я не могу вырваться из-за этого. Никуда не могу выбраться. Знаете почему? Потому что я в рабстве. У меня кандалы на руках и на ногах. Потому что привычка моя не дает мне двинуться с места. Вы думаете, когда вмешался Бог, очень просто было Израилю отказаться от своих привычек? Из среды Египта, снутри, там появляется каким-то образом Моисей в царских чертогах. Пытается наводить порядок по своему разумению. У него все карты на руках. Он у кого воспитывался? Насколько близко он был к руководству, к президентскому аппарату? Но он делает какой-то шаг и потом вынужден убежать, да? И казалось бы, вот оно избавление, вот оно рядом. Сейчас все получится. Сколько можно ждать? 430 лет. Помните, как Бог работал с Моисеем? А помните, сколько времени потом Бог работал через Моисея с фараоном? Знаете, почему фараон сразу не отпустил Израиль? Потому что привык к ним. Потому что очень хорошо иметь под рукой такое количество наемных рабочих, которым даже платить не нужно. Очень удобно, когда за тебя делается работа. Вы слышите меня? Очень удобно, когда за вас кто-то что-то решает. И мы становимся этой привычке рабом. А потом не понимаем, а что же мешает мне двигаться дальше. А я привык, что решение принимаю не я. И фараону было очень тяжело. И Богу пришлось принимать по отношению не только к фараону, ко всей египетской стране очень интересные подходы. Настолько интересные, что в один определенный момент весь египетский народ взвыл и сказал фараону: да отпусти ты этих евреев поскорей, нам уже это все вот здесь. И фараон, его позиция, его власть. 430 лет никто не смел сопротивляться, никто не возмущался, что зарплата низкая, никто не возмущался, что некомфортно, неудобно, что кирпичи теперь самим надо делать и сено доставать. Но появился какой-то Моисей. Я припоминаю, он же где-то здесь был недавно. Что мешает моему движению? Сестра моя, брат мой, рабство. Когда мы читали эти места, вы помните, что освобождение от рабского состояния у израильского народа началось с того момента, когда они что сделали? Когда они двинулись, когда им вся эта жизнь в этом прекрасном all-inclusive настолько достала, что они просто встали и двинулись все. Знаете, что интересно? Очень много людей присоединилось к ним. Не только евреи вышли, не только израильский народ пошел. Очень много других племен присоединилось к ним. Они двинулись, и они двигались. И скажите мне, пожалуйста, сколько времени они двигались до обещанной земли? 40 лет. Еще 40 лет. Еще 40 лет. А кто-нибудь помнит или просчитывал, сколько времени занимает путь от Египта до обещанной земли? Сколько? Несколько дней. Но народ израильский, выйдя из рабского состояния, преодолевал эту дистанцию в течение 40 лет. С какой скоростью они двигались? Скажите, что мешает моему движению? Я буду задавать один и тот же вопрос. Что мешает моему движению? Почему израильский народ шел по пустыне неделю пути в 40 лет? Что мешает моему движению? Прошлое. Мое прошлое. Я был рабом в Египте 430 лет. У меня в голове такой стереотип. Другой жизни нет. Можно жить только так. Хлеб только в Египте. Больше нигде. Вода только в Египте. И чтобы это получить, я должен так вкалывать, потому что я раб. Я родился рабом. 430 лет. Я родился рабом. У меня все родственники рабы. Поколение рабов. Там не было касты лучший раб и худший раб. Ты раб. И это твоя жизнь, и это твое прошлое, которое ты прешь с собой уже 40 лет. Тебе кажется, что ты двигаешься? Тебе бы дойти уже до туда за неделю, но почему-то на это у тебя уходит 40 лет, потому что твоему движению мешает твое прошлое, а точнее рабское прошлое. И ты смотришь на Бога, ты смотришь на жизнь и на то, что ты хочешь получить от жизни, только через эти очки, через очки того, кто зависим, того, кому должны сказать, что делать, того, кто не может слово вякнуть, потому что он не господин, он раб. Что мешает моему движению? Путь от Египта до обещанной земли. Какова была цель, когда Моисей выводил израильский народ из Египта? Какова была цель? Вывести или довести? Какова цель? Выйти из рабского состояния или дойти до обещанной земли? Цель была дойти, а для того, чтобы дойти, им нельзя было стоять. Но сколько они делали остановок по пути? Цель Моисея – дать израильскому народу лучшее. Лучшее! Не альтернативу, не временное решение, а лучшее. Израильский народ в Египте находился не на своей земле, как и у него были права. Моисей выводил евреев в землю обетованную. Какие у них там права? Это их земля. Скажите сейчас слух или в сердце, это моя земля, Господь, там, где я нахожусь, это моя земля, это моя земля. Вы слышите? Господь сотворил вселенную и все, что наполняет ее. Для кого? Это моя земля. Я здесь ничего не могу сделать, здесь нет у меня власти, это ложь. Это моя земля. Бог создал ее для тебя. Везде, куда ты не пойдешь, Он обещал, я буду с тобою. Смысл в движении. Не в остановке, в движении, не в стоянке, ни тем более в пути назад. Смысл в движении. Ты вышел, чтобы уйти. Зачем ты жалеешь о том, что было? Ты вышел из той жизни, в которой ты жил без Бога, чтобы уйти от этого. Зачем ты жалеешь о том, что было? Зачем у тебя есть мысли, как у еврейского народа, а там мы ели мясо? Что мешает твоему движению? Бог пришел в твою жизнь, Он вошел в твое сердце, Он освободил тебя от рабства, твоих заблуждений, твоих ошибок, твоего греха, твоей зависимости, твоих вредных привычек. Ты вышел, чтобы идти и получить лучшее, что обещано Богом. Не альтернативу, не замещающую систему. Лучшее, что обещано Богом, и что на самом деле по вере принадлежит тебе по праву, потому что за это заплачено. Это первый сюжет. Давайте посмотрим еще на один сюжет. Это Евангелие от Марка, 10 глава. Приходит в Иерихон, Иисус с учениками, приходит в Иерихон. «И когда выходил он из Иерихона с учениками своими, множество народа с ним, Вартимей, сын Тимеев, сидел у дороги, прося милостыни». Помните историю эту? Иисус с учениками и с толпами людей выходит из Иерихона, а там у дороги и у ворот сидит слепой. Он просит милостыни, он слепой. Зовут его Вартимей. 47 стих. «Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: „Иисус, сын Давида, помилуй меня“». Я не хочу кричать, но он так кричал, он так орал, то, что там толпа народу была, там было шумно. Его должен был услышать конкретный человек, и он знал, что это Иисус Назарей. Он стал кричать и говорить: „Иисус, сын Давида, помилуй меня“. 48 стих. «Многие заставляли его молчать». Замолчи, заткнись, не тревожь учителя. Но он еще более стал кричать: «Сын Давида, помилуй меня». Кто такой Вартимей? В каком положении он находился? Что он там делал, где он сидел? Сколько времени он там проводил? Была ли у него семья? Были ли у него друзья? Были ли у него какие-то варианты, попытки, надежды? Мы не знаем, мы можем только догадываться. Мы знаем, что у него были родители. Причем родители очень такие... аккуратные в ответах, такие мудрые, хитромудрые, дипломатичные, лишнего не говорят. А почему-то именно, почему Иерихон, может, он жил в окрестностях, под Иерихонии где-то. Но он постоянно сидел там, где было движение. Не думали? Он не сидит там, где безлюдно. Он сидит там, где движется народ, из города в город. Он сидит там, просит милостыни и слушает. Сидит и слушает. Он не просто сидит, он продолжает слушать. Все, что остается нищему, это продолжать просить, продолжать. Еврейскому народу нужно было продолжать двигаться, чтобы дойти из Египта до обетованной земли. Что нужно было делать слепому? Продолжать просить. И он сидел и слушал. И он услышал, что Иисус Назарей идет. Как его локаторы это уловили, но он это услышал. Как он узнал, что это именно он? Возможно, он что-то слышал. Возможно, другие нищие, слепые, исцеленные, проходя этой дорогой и крича: «Иисус из Назарета меня исцелил», возможно, он это слышал, и у него что-то внутри включилось. Он стал надеяться, он стал ожидать. Он услышал, что это Иисус из Назарета, и закричал. Кто-то для кого-то это было неприятно. Кому-то это не понравилось. Кто-то, возможно, из родителей даже в тень отошел, чтобы не видно было, что это их сын. Но этот человек, ему больше ничего не оставалось. Скажите, что мешает моему движению? На примере Вартимея. Что мешало Вартимею? Ограничения. Это был ограниченный человек. У него был физический недостаток. Он был слепой от рождения. Что мешает вам в вашей жизни? Вы, возможно, удивитесь, но я вам подскажу. Ваша рутина. Каждый день, как день сурка, как белка в колесе. Вы знаете, это мешает движению. Каждый день Вартимей, сидя у дороги, он просил, он умолял, он кричал. Он молчал, он протягивал руки. Он делал это, потому что ему больше ничего не оставалось. Вот этому человеку больше ничего не оставалось. Он больше ничего не мог. Ничего не мог больше. Ваша рутина в вашей жизни, потому что вы больше ничего не можете? Вы в чем-то ограничены? Но когда представился шанс? Когда представился шанс? Акцент надо по-другому. А когда представился шанс? Разве он мог об этом знать заранее? Вартимей. Разве мог он приготовиться? Я знаю... Сегодня воскресенье в 4:15 по ташкентскому времени Иисус будет здесь проходить. Он разве знал об этом? Он делал что-то изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. Но когда представился шанс, он не просто обрадовался внутри себя: «Ой, как хорошо, Иисус идет, я втяну пыль от его ног». Он стал кричать, он орать стал, потому что, возможно, и скорее всего, это был единственный момент в его жизни, единственный. Твой шанс наступит. Ты не знаешь, ты не предполагаешь, ты в чем-то ограничен. Продолжай двигаться. Не упусти, твой шанс наступит. Мы говорили об этом. Лови момент, помните? Но там есть продолжение. Создавай его. Продолжай двигаться. Твой шанс наступит. Ты делаешь что-то изо дня в день. У тебя что-то не получается. У тебя опускают руки, пропадает надежда. Ты перестаешь верить в конце концов. Тебе уже надоело обижаться, оправдываться, переживать о чем-то. Ты просто перегораешь. Продолжай двигаться. Потому что когда Иисус пройдет, Я знаю точно. Если хотите график на неделю составить, я вам точно скажу. Минимум 3 дня в неделю Иисус проходит. Я точно знаю, в какие дни и в какое время. И если я в ограничении, я не должен сидеть, я должен орать. Приведите меня туда, потому что я сам не в состоянии сказать вам, где тот Иерихон, где пройдет Иисус. Что мешает моему движению? Мое рабство и мое прошлое. Что мешает моему движению? Второй сюжет. Ограничения мои. Да? Давайте посмотрим еще один отрывок. Это Евангелие от Иоанна, 5 глава. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, очень интересный факт, не обращали внимания? Узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров? Хочешь ли быть здоров?» «О, как я хочу! Я уже 4,5 дня очень сильно хочу. Я очень сильно хочу». Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который бы опустил меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Вот у этого человека было преимущество по сравнению с Вартимеем. Он говорит: «Я прихожу, я вижу, куда мне должен идти, я вижу, там вода начинает бурлить. Я знаю, произойдет чудо, я хочу успеть». И каждый раз, 38 лет попыток. 38 лет, сколько ваших лет попыток прошло? Вы уже устали, вы отчаялись, кто-то постоянно вас опережает. Я хочу быть здоров, опять эти помолились, опять они в воскресенье благодарят, а я опять на неделю слегла. 38 лет. Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Ходи, не лежи, двигайся. Встань, возьми то, что тебя ограничивает. Постель, она предполагает лежать. Когда ваша кровать расправлена, тело автоматически хочет занять горизонтальное положение. Ваш мозг заставляет ваши мышцы двигаться туда. Знаете почему? Знаете почему в темной комнате без света вы четко найдете свою постель? Потому что 430 лет это место не менялось, это ваша привычка. Самое любимое место постели где? Где подушка. И если ее нет на своем месте, вы начинаете ее рыскать, потому что она должна быть. Иисус говорит: «Встань, возьми свою постель и ходи, не пройдись, не попробуй ближайшие 2 дня, а ходи с этого момента, пока сможешь, сколько сможешь». 38 лет он пытался попасть в бурлящий бассейн. 38 лет. Сколько на том месте было таких же, как он? Сколько? Я думаю, предостаточно. Знаете, что интересно? Когда я рассуждал на эту тему, а кто-то ведь оставил попытки. Кто-то ведь пришел туда, 1,5 месяца там потусил, потом махнул рукой и ушел. Каким пришел, таким и ушел. И ничего больше в его жизни не изменится. Почему? Потому что только здесь бурлит. Бурлит, братья и сестры, здесь. В Доме Божьем бурлит. Бурлит там, где двое или трое ради Иисуса Христа. Я думал насчет этого расслабленного. Я рассуждал о нем. Я думал, ведь он делал это не от безделия. Ведь он это делал не из-за лени. Ну, лежать на одном месте. Лежать. Не из хитрости. Это ведь все, что он мог. Ждать момента и пытаться попасть в бурлящую воду первым. У тебя ситуация намного лучше. Загибайте пальцы. Ты здоров. Ты трудоустроен, ты сыт, ты в семье, ты в церкви. Еще здесь 5 и 10 здесь. Просто сравни свое положение с положением этого человека. Просто сравни. Сравни, а потом продолжай двигаться. Знаешь почему? У тебя больше шансов. Тот говорит: «Я хочу быть здоров, но у меня нет того, кто бы меня опустил. Я не успеваю». У тебя больше шансов. Продолжай двигаться. Продолжай пытаться. Потому что Иисус проходит. Он проходит, и ты прекрасно слышишь, что это Он. Ты знаешь, где Он будет в ближайшую неделю. Он всегда проходит той дорогой. Я проверял. Он всегда там проходит. Он не меняет эти маршруты ради нас с тобой. Мои маршруты какие? Сколько лет я еще буду ходить кругами по этой пустыне? Давайте посмотрим еще один сюжет, 4. Их на самом деле больше, но я ограничился 4. 14 глава Матфея с 28 стиха. Но прежде чем мы это прочитаем, на примере человека, который был в купальне Силам, больной 38 лет, скажите, что мешает движению? из этого сюжета, что мешало движению? Безысходность, да? А знаете еще что? У него не было того, кто бы опустил его в купальню. Знаете, на что это смахивает? На равнодушие. Равнодушие и безысходность, они мешают моему движению. Вы хотите, чтобы церковь наша двигалась? Имейте в виду, равнодушие мешает. Четвертый сюжет. Матфея 14:28. Петр сказал ему в ответ, Иисусу, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Вот это Петро. Вот экстремал, а. Первый, всегда первый. Петр первый. «Если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». Не поставил условия. Не сказал, сможешь ты, не сможешь. Не сказал, тебе нужно неделю фитнесом заниматься. Не сказал, что у тебя то, сё, десятое. Иди! И выйдя из лодки, Петр пошел. Он не был учителем физики в школе. Он ее нарушил. Он пошел. Я могу поверить этому только потому, что это в Библии написано. Петр говорит, Иисус, если это ты, Господь, если это ты, повели, не посоветуй, не предложи, повели мне идти к тебе по воде. Почему он не перенесся, как телепорт? Что это? Это его творчество веры. Он видит это расстояние, они вообще сначала подумали, что это признак. Включите воображение, там буря, там волны заливают. И идет человек по воде, и он его видит и говорит, если Господь, это ты, повели мне идти по воде. Ну ты же идешь. Он говорит, иди, иди, слышите меня, иди. Что вы смотрите на эти волны? Что вас ограничивает? Что ограничивает ваше движение? Страх. А еще что? Сомнение. Иди, Господь говорит, Господь, если это ты, он говорит, иди, это я. Куда нацелились? Идите, идите. Это ваше творчество веры. Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но видя сильный ветер, испугался. И начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его, говорит ему, «Мало верный, зачем ты усомнился?» Вот согласитесь, бывают в жизни такие моменты, когда внутри что-то взрывается, загорается, и ты готов море по колено, горы перевернуть, да? Вот отклик внутри, да я смогу, да я хочу. Проходишь некоторое время, неделю, две, 38 лет, потом смотришь по сторонам, думаешь, куда я влез? Был молодой, горячий, хорошая отговорка. Близка, да, вам? Я же не обещал, я сказал, я попробую. Но мы же не клялись вечной любви до гроба, да? Ну поживем до пенсии, а там разойдемся. Зачем друг друга мучить? Мы же не враги. Что еще? Какие у вас еще есть варианты? А он посмотрел по сторонам, увидел бурю, сильный ветер, испугался чисто по-человечески и начал утопать. И хорошо, что он сообразил закричать. Господи, помоги мне. Я не знаю, на каком расстоянии был Иисус от него, но написано «тотчас простер руку». Тотчас. Вам кажется, может быть, что Бог от вас далеко, что вам этого чуда не светит. Но Иисус говорит «тотчас». Он простер руку. Тотчас. И говорит, зачем засомневался-то? Я же тебе повелел идти. Двигаться. Я не сказал тебе, стой, подожди, я сейчас подойду, 5 минут. Он сказал, иди. Что мешает вашему движению? Бог сказал, иди. Бог сказал Моисею, пойди к фараону и скажи, отпусти мой народ, чтобы он шел в обещанную землю. Иисус сказал расслабленному, встань, возьми постель твою и ходи. А Вартимей что-то получил? Что получил Вартимей? А потом что было? А потом он пошел. Почему? Потому что видеть стал. Часто от желаемого, от желаемого, нас отделяет всего несколько шагов. Причем цель-то она видна, она достижима. Нас отделяет несколько шагов. Но зачем? Зачем, скажите? Мы смотрим по сторонам, отвлекаемся и вдруг чего-то пугаемся. Зачем? Иногда незначительные мелочи срывают большое дело в нашей жизни. Незначительные мелочи срывают большое дело. Есть такая вещь, называется, давайте поговорим про мелочи. Я прям хочу, мне чешется. Есть такая вещь, называется квадрант Эйзенхауэра. Это листочек, разделенный на 4 части, 4 клетки, 4 области, которые имеют следующее. Первая клетка – важная. Вторая клетка – срочная. Третья клетка – неважная. И четвертая клетка – несрочная. Придете сегодня домой, составьте список всех дел, которые вы хотите завершить в ближайшие 5 лет, и раскидайте их на 4 клетки. Важное, срочное, неважное, несрочное. Посмотрите, в каком квадранте, в каком секторе находитесь вы лично. Какая часть забот и рутины держит вас больше всего? Важное ли это? Срочное ли это? Или это неважное и вообще несрочное? Квадрант Эйзенхауэр. Очень интересная тема. Организует мысли, порядок, цели, задачи. Я знаете, о чем подумал? Вот сколько времени мы с вами, братья и сестры, ходим в церковь. Сколько? Мы же цифры любим. Назовите цифру. 20 лет? 14. Так вот, я о чем думаю? Иисус пришел на землю. Он родился, взрослел, рос, становился мужчиной в полном расцвете сил. Сколько времени и чем он занимался до того, как ушел к Отцу? А? 3 года. Одно служение. Одно служение. Одна задача. Одна цель. Примирить людей с Богом. Все. Он пришел на землю. У него была всего лишь одна задача, на которую он потратил 3 года и после этого ушел к Отцу. Что мешает моему движению? 1000 задач, я понятия не имею, важно это или не важно, срочно это или не срочно, это все надо. У вас есть всего лишь ваша жизнь и 1000 задач, раскидайте их по секторам. Потратьте время, которое Богом отпущено, на важное дело, на важное. У Иисуса, возможно, было много планов, он хотел и то, и другое, но он оставил одну главную цель. Он выполнил свою задачу, а все остальное, вся остальная 1000 задач, она теперь в наших руках, потому что нас теперь столько. Он передал всего лишь одну заповедь своим ученикам. «Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Он им дал всего лишь одно поручение. «Идите и научите». И все. Одно важное. Вы ставили какие-то цели в начале 2019 года? Сколько их у вас? Выберите, поделите на 4 сектора. Помолитесь об этом. Не тратьте свою жизнь просто так, на 1000 задач, которые не срочные и не важные, которые просто пройдут. Незначительные мелочи срывают большое дело. Наши незначительные желания, стремления, похоти, ожидания отвлекают нас от главной цели. Мы даже не знаем от какой, потому что у нас их много. Многие авиакатастрофы, как оказалось, произошли из-за мелочей, из-за невнимательности к деталям, простым вещам, из-за мелочей. В какой из этих 4 секторов сегодня находится твоя жизнь? Какие дела тебя больше всего задерживают? Вот что я заметил про нас с вами. Мы даже по воскресеньям, мы заняты своей будничной рутиной. Вот если обличает, прямо сейчас покайтесь и помолитесь. Можете не вслух, не стесняйтесь. Казалось бы, ну что такого? Ну отвечу на смс. Ну по-быстрому напишу в телеграм. По-быстрому. Ну дел-то много, важные. Ну бизнес же. Ну позвоню, переговорю. Ну 5 минут же займет. Мы же на собрании сколько? 2 часа? Но 5 же минут займет. Но выйду вон туда, переговорю 5 минут, чтобы не отвлекать. И вернусь потом быстро. И что-то пропущено в эти 5 минут, в этот момент, когда ты отвлекся. Слово прозвучало именно в тот момент. В тот момент прозвучало слово, когда ты позволил себе отвлечься. И ушел домой и больше ничего не получил. Почему? Потому что не как слепую дороги ждал. Потому что позволил себе, мы говорили об этом с вами по пятницам, позволил себе отвлечься от важного. Историю про глухую лягушку знаете? Можно я расскажу? В общем, был один водоем, там жили лягушки, такие вот есть, земноводные, зеленые лягушки. И кто-то свистнул, крикнул, мысль донеслась, смс-ка пришла. Вот там, в том направлении, такой водоем, вы такого не видели. И вот вся эта толпа лягушек попрыгала. Новый водоем, новое место, Golden House, все туда. И вот они прыгают, часть отвалилась, часть устала, часть сказала, да ерунда это. И вот одна прыгает и прыгает, и прыгает. Ей говорят, дура зеленая, там ничего нет, это развод. Прыгает. Вот дорога пошла в гору, прыгает, тяжело, прыгает, от своего водоема далеко, прыгает, ей говорят, кричат, у виска крутят, прыгает, упрыгала. Конец истории, знаете, да? Добралась до нового водоема, шикарная вода, шикарные условия, площадь идеальная, 3-звездочная, 5-звездочная, там таких лягушек она нигде больше не, такие друзья. И когда ее спросили, а как же ты допрыгала, зеленая? Да глухая, говорит, я. Глухая, не слышала никого, ничего не слышала. Сказали, там вот, я и попрыгала. Несмотря на критику и на уговоры, послание, братья и сестры, продолжай двигаться. Стань глухим, но продолжай двигаться. Когда Бог призывает, все может быть, продолжай двигаться. Если страшно, это нормально, но ты верь. Что мешает моему движению? Рабство и прошлое. Иисус освободил нас, мы в Нем, во Христе, какое новое творение. Что мешает нашему движению? Наши ограничения. Поэтому Иисус говорит, бери и ходи, не ограничивай. Что-то ограничивает тебя, ты знаешь, кто может тебе помочь. Что мешает моему движению? Равнодушие и безысходность. Купание, силам. Что мешает моему движению? Пример Петра. Сомнения и страхи. Но несмотря на это, он тотчас протягивает руку. Тотчас. Делайте попытки. Что мешает моему движению? О, я столько всего уже знаю. Да не в жизнь. Выкинь это из головы. Павел, знаете, что написал? Все почитаем мусором. Все, что приобрел, почитаем мусором ради превосходства познания Иисуса. Станьте лягушкой, прыгайте в тот водоем, стремитесь. Да, вы далеко от того, от чего вы ушли, но вы же вышли из этого. Зачем же вам возвращаться? Когда не знаешь, что делать дальше, просто продолжай двигаться. Вспоминайте вектор. Вектор – это направленный отрезок. Даже если опять наматываешь круги. Я задавал себе вопрос. Я думал про израильский народ. 40 лет, сколько они кругов истоптали эту пустыню. Может, она стала ровнее из-за них. Уравняли немного. Даже если наматываешь круги, послушайте, может, тебе просто нужен навык и выносливость до следующего этапа. Понимаете? Вы делаете очередной круг просто потому, что вам нужно выработать навык, чтобы суметь подняться на следующую ступень. Давно доказано, что для здорового сердца не обязателен бег. Достаточно ежедневная ходьба. Не изнуряй себя тем, что тебе не по силам. Просто ходи ногами, продолжай двигаться. Я говорю кому-то сегодня, Господь говорит вам сегодня, продолжайте двигаться, продолжайте идти в гору, потому что в вашем сердце нет равнодушия. Продолжайте двигаться, давайте молиться.
Господь, я благодарен Тебе, что Ты говоришь сегодня ко мне. Продолжай молиться, продолжай верить, продолжай слушать. Благодарю Тебя, что Ты никогда не останавливаешься. Про Тебя сказано, Ты каждый день творишь новое. Я благодарен Тебе, что минимум 3 раза в неделю я точно знаю, где Ты находишься. Я могу Тебя там застать. Благодарю Тебя, что Ты здесь сегодня, среди церкви Твоей. Благодарю Тебя за Слово Твое, за то, чего Ты сегодня говорил. Благослови, Господь, нашу жизнь, благослови меня. Доверять Тебе, не быть равнодушным, быть послушным Тебе. Двигаться туда, где Ты, чтобы змеи не кусали. И не останавливаться, не отчаиваться, не опускать рук, а доверять Тебе, потому что Ты повелеваешь, и это происходит. Слава Тебе! Молюсь Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.